Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С нами сегодня в студии протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Святого Архангела Михаила в городе Талдыма Московской области, член епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью. Проще говоря, отец Илья занимается профилактикой, скажем так, наркозависимости, помощью и реабилитацией как пастырь людей, впавших в зависимости. И второй наш гость — Андрей, член сообщества анонимных наркоманов. Андрей нам сегодня рассказывает про программу, которую можно назвать «12 шагов». Это очень известная, такая популярная, широко используемая программа преодоления зависимости, помощи зависимым. Она работает и с наркоманами, и с больными алкоголизмом. И вот мы продолжаем об этой программе, как об одном из путей реабилитации, говорить. Вот Андрей нам начал приоткрывать, скажем так, внутренний механизм этой программы.
Да, я хотел бы добавить, чтобы это страшно не звучало, да, для людей, которые, возможно, хотят прийти в наше сообщество, что на самом деле программа, она несложная, да, и я вот по собственному опыту могу сказать, что у меня времени для того, чтобы найти наркотики и употребить их в том количестве, в котором мне нужно было просто для поддержания какой-то там физической активности, времени и сил у меня уходило намного больше, чем у меня уходит на мое выздоровление, да. Но при этом, конечно, необходимо определенные усилия делать. Но это я не могу сказать, что это очень сложно. На самом деле программа простая, да, есть такая фраза, даже программа, простая программа для сложных людей, да, то есть там предлагается посещать вот эти собрания сообщества анонимные наркоманы, выполнять определенную письменную работу, да, стараться применять то, что мы там узнаем в литературе, в этой письменной работе, в своей жизни, и быть полезным другим. Вот тоже очень важный принцип, да, сообщества анонимные наркоманы, это то, что быть полезным другим и нести вот эти идеи тем, кто еще страдает от этого заболевания.
А я вот снова к этой теме хочу обратиться духовную составляющую, общедуховную, не конкретно религиозно-конфессиональную принадлежность членов программы, чего, как мы в прошлой части программы выяснили, что не требуется и не должно быть такого требования, что только люди там православные.
Да, требования, я думаю, не должно быть, а реально это все происходит. Да.
Вы имеете в виду, что...
Духовная там... жизнь, да, обращение к Богу, то есть, религиозная жизнь во многих, я думаю, возрождается. Вот я как раз хотел тоже, если вы хотели в эту тему, то мне... И я хотел, да, о том, что как совместимо, да, может быть, это с церковной жизнью. Вот мой опыт такой, что после многие те, кто проходит... посещают группы анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Многие, выйдя вот из этого состояния младенчества, духовного младенчества, и протрезвев, да, находясь чистыми, они однозначно не останавливаются, потому что душа человеческая начинает жаждать Бога, и многие начинают ходить в храм. Поэтому мне очень, да, вот если бы нас слышат какие-нибудь священники, очень хотелось бы обратиться, не бояться вот анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков. Если вдруг кто-то придет и скажет: хотите, не хотите ли, не можете ли вы там предоставить место при храме? Я считаю, это очень замечательно, если группа будет действовать при храме, потому что как раз когда у человека появится желание, жажда духовной жизни, он будет к ней готов уже, вот, вернувшись к человеческой жизни, ему как раз представится, рядом будет храм, которому предложат православный вариант духовности. Он может и не пойти, действительно, может, не все идут, но человек свободный, но многим удается это, и они начинают быть хорошими, нормальными прихожанами. Вот это, мне кажется, очень важно. А я бы еще, знаете, такую мысль интересную сказал. А у нас параллельно действует при храме группа анонимных алкоголиков, группа анонимных наркоманов и приходское братство трезвости. Вот оказалось, что это сотрудничество одно из самых, так сказать, наиболее плодотворных. Например, анонимные алкоголики мне так говорили, что когда не было у нас общество трезвости, появилось на год позже, чем анонимные алкоголики. Говорит, когда не было общества трезвости, ну, мы как-то вот что-то вот шло какой-то процесс, а когда появилась общая трезвость, мы, православные, мы все воспрянули. Мы стали анализировать, и выяснилась, например, такая мысль, что когда не было общей трезвости православного, анонимные алкоголики думают, ну вот, нам трезвость дала какая-то западная буржуйская программа, а православная церковь, она там что-то вино, вот вино там употребляется, там к трезвости вроде не призывает, там вот так далее. А вдруг оказывается, что и православные тоже за трезвость. Оказывается, мы не предатели там своей веры, не предатели своего народа, так сказать, вот, что, оказывается, и православная церковь затрет, и у них такое вдохновение было, воодушевление. Вот когда вот эти две составляющие соединяются, мне кажется, это очень важно.
Я хотел добавить еще, что вот по поводу взаимодействия с церковью, да, с русской православной, что есть у нас группы анонимных наркоманов, которые проходят при храмах. В Москве тоже есть такие группы, я просто там несколько назову, да, например, вот на Охотном ряду есть группа, да, там Светлица называется, проходит в церкви Бессеребренников, Косми и Демиана, да, группа Кунцева проходит на Большой Филевской, 57, в помещении воскресной школы. На метро Ботанический сад есть группа «Пятый элемент» называется, она проходит на улице Докукина, 15, строение 1, там храм Ризоположения Святой Богородицы. И наше взаимодействие с церковью на сегодняшний день, оно строится на каких-то там дружественных началах, но при этом мы не являемся церковной структурой, то есть мы являемся отдельной организацией, мы не присоединяемся к церкви, мы сохраняем свою независимость, но при этом мы стараемся взаимодействовать и очень благодарны тем отцам, которые предоставляют помещение для проведения собраний.
Вот уже не раз прозвучала мысль, что кого-то испугать, допустим, из священников или, может быть, даже из мирян, что вот при храме будет группа анонимных наркоманов. Я думаю, почему еще, может быть, как один из аспектов, может быть, не главный, но все-таки могу предположить, это пугает. А у нас все-таки в сознании при слове «наркоман» возникает очень неприятный образ человека, человека такого, скажем так, опустившегося, человека, может быть, даже не вполне там нормально выглядящего и так далее. Это стереотип. Это именно вот такой образ, может быть, он неверный. Он такой именно вот, ну, в каком-то смысле ошибочный образ, наверное. И поэтому, наверное, уместно сказать, что когда мы говорим о группах анонимных наркоманов, ну, мы сейчас, простите, может быть, я какую-то этически такую тонкую тему поднимаю, но это нормальные социализированные люди. Это люди, уже ушедшие с того этапа, когда что-то совсем в жизни плохо. Ну, условно говоря,
я бы лучше так сказал, что это хоть и грешники, но кающиеся грешники. Вот в программу идут те, кто хотят избавиться. А церковь – самое лучшее место для кающихся грешников. Поэтому, действительно, и это тут не обязательно наркоман, а блудница, так сказать. Хорошо, Олиста создать, там, общество при храме блудниц – плохо, но кающихся блудниц можно.
Я вот тоже, когда был в этом центре Пошетни, там один из тех, кто там сейчас уже работает просто как трудник, а раньше был именно как воспитанник, проходил реабилитацию, он мне рассказывал, что вот у меня был в жизни этап, когда я жил в подъезде, потому что своего жилья не было, и жил в подъезде, и спал в подъезде, и только мама моя вот от меня не отвернулась, носила мне суп. Потом я пришел в эту программу или в этот центр реабилитации, стал постепенно, скажем так, возвращаться к нормальному человеческому образу жизни. Вот правильно понимаю, что вот те, кто приходят в эти группы, ну, их уже, грубо говоря, не надо бояться.
Я, с вашего позволения, отвечу на этот вопрос. Смотрите, у нас на группу может прийти любой человек абсолютно. То есть это может человек быть, который недавно совершенно там вернулся из активного употребления наркотиков, или, может быть, он не вернулся, но пытается вернуться, да. И мы всегда рады таким людям, мы всегда тепло их принимаем. У нас такой есть принцип, который активно, скажем так, пропагандируется в нашем сообществе. Это вот теплое такое отношение к новичкам. То есть мы стараемся всегда этого человека поддержать, мы стараемся сделать вот все возможное для того, чтобы он остался, для того, чтобы ему у нас понравилось, и для того, чтобы он услышал о том, что действительно, ну, у него есть шанс на другую жизнь. да, но при этом, как правило, конечно, если прийти на группу анонимных наркоманов, то там, конечно, большинство участников группы — это люди, которые уже какой-то период сохраняют трезвость, то есть они не употребляют наркотики. Кстати, очень важно, я хотел добавить, что у нас вот как бы трезвость читает, у нас есть слово там такое «чистота», но я для большего понимания, наверное, буду трезвость все-таки говорить, что у нас вот трезвость считается, это не просто когда человек наркотики не употребляет, но и когда он алкоголь не употребляет, потому что у нас в нашем сообществе к алкоголю отношение такой же, как к наркотику. Потому что, как правило, все употребление наркотиков очень часто у многих начинается с употребления алкоголя. И вот большинство членов группы — это те люди, которые сохраняют уже трезвость какой-то период времени, там, от месяца до года. У нас есть люди, которые в наше сообщество ходят, вот в российское, в московское, вот конкретно сообщество «Анонимный наркоман», которые там несколько десятков лет уже трезвыми остаются, да, благодаря этой программе. И они до сих пор продолжают ходить, до сих пор продолжают посещать собрания, до сих пор общаются с новичками, да, потому что программа с 90-го года, и есть люди, которые вот, ну, действительно с 90-го года в этом сообществе остаются. И это важно, что ну, для многих из этих людей вот эта программа, она стала образом жизни, да, и несмотря на то, что у них в жизни уже на сегодняшний день, ну, в социальном плане, скажем так, все хорошо, они все равно продолжают посещать собрания, все равно делятся вот тем, что они получили в сообществе анонимные наркоманы.
Правильно я понимаю, что это не просто вопрос привычки ходить в собрание, а это вопрос того, что, может быть, вы меня поправите, или, может быть, я ошибаюсь, но я слышал эту мысль от одного человека, прошедшего программу. Он мне сказал: наркотики умеют ждать. Есть такое выражение. То есть даже если ты употреблял, может быть, там не очень долго, а потом прошел реабилитацию с помощью этой программы или какой-то другой, нельзя самому себе сказать, что все, все позади, и дальше живу спокойно. Это в каком-то смысле теперь на всю жизнь некий такой красный флажок, за которым нужно бдить. И просто так расслабиться уже не получится. Поэтому люди годами, даже не употребляя, все равно себя поддерживая, эту программу продолжают посещать.
Я вот хотел сказать, вы такое слово хорошее сказали, расслабиться, да? Я могу сказать, что именно сообщество «Анонимные наркоманы» помогает расслабиться. Потому что для человека...
В другом смысле, может, да, если не расслабиться в духовном плане, а
да, расслабиться, снять чувство именно вины. Чувство напряжения. Потому что для человека, который активно там много лет употреблял наркотики, ему тяжело, в принципе, в социуме. У него есть там... Я, конечно, не врач, но это известные такие вещи, что у него там деформации какие-то определенные могут произойти там в нервной системе, там в каких-то еще органах. Ему просто, в принципе, может быть тяжело, да. И для того, чтобы поддерживать состояние душевного равновесия, для того, чтобы как раз находиться вот в расслабленном состоянии, а не в состоянии постоянного напряжения, нужно вот поддерживать вот эту программу, нужно выполнять программу и поддерживать вот эту трезвость качественно. Потому что трезвость, она может быть, ну, разного рода, разного вида и разного качества. Можно просто там сидеть, стиснув зубы, да, там в своей квартире и с ума сходить от желания употребить наркотики, да. А можно вот выздоравливать по программе анонимных наркоманов и жить какой-то активной и полезной жизнью и не сходить с ума от того, что там с утра до вечера там ты хочешь употреблять наркотики, и от того, что у тебя напряжение вот это зашкаливает. Вот у нас в литературе анонимных наркоманов, у нас там есть базовый текст, синенькая такая книжечка, и там вот есть несколько обещаний, которые дает программа «Анонимные наркоманы». Это что любой, абсолютно любой зависимый может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять наркотики и найти новый путь жизни. И вот эти вот три обещания, они действительно сбываются вот в жизни тех, кто активно работает по этой программе.
Ну вот важнейшая тема, и вы начали об этом, Матис, говорить, вот расслабиться и расслабиться. Потому что есть напряжение и напряжение. Ну, да, как различать между неправильным и правильным?
Да, вот знаете, вот у нас в православном вот, братстве, ионопритическом братстве трезвости всероссийском, вот, есть много формулировок, какая же у нас миссия нашего приходства. братства, так сказать, такого общецерковного, и был выработан очень хороший принцип – это освидетельствовать о Христе радостью трезвой жизни. Вот мне кажется, Андрей, вот это, что человек, который связан по рукам и ногам, он не может радоваться, а покаяние, вот в итоге, состояние выздоровления – это когда ты радуешься вот этой трезвой жизни, когда тебя, ну и вся жизнь радует, так сказать, вот, поэтому мне кажется, вот это очень важно, да, что это бедный алкоголик, которому нельзя пить, или бедный наркоман, который очень хочет, а ему не дает, он усилием воли себя сдерживает. Это жутко несчастный человек, и он расправляет крылья, да, расправляет там вот свои, так сказать, прямо стоит и идет хорошо по жизни, когда он радуется своей трезвой жизни. Вот
это. Но, а с другой стороны, состояние. И у Андрея прозвучали слова, что некое усилие все равно нужно здесь,
да,
чтобы вот такого, в этой реабилитации. Да. То есть это...
Но это радостный труд. Да. Ну, то есть, вот не нужно думать, что там нужно себя гнобить, там всеми. Вот покаяние должно быть радостным. Мы каждый раз каемся в грехах, называем, через стыд этот проходим, сбрасываем себя камень и раз расправляем крылышки. Вот я думаю, что вот эта радость освобождения, она есть.
А то есть радость не есть беспечность. Вот
да.
Я скорее, когда говорил о том, что человек не может расслабиться, вот впасть в такое прекраснодушное осознание,
что я уже спасся, да.
Что все, что я уже, да, я уже спас, и все позади, до конца
по
моих дней.
Расслабление второго, я бы, может, знаете, сейчас как раз Великий пост, и у нас скоро будет неделя, одна из недель, которая будет посвящена Иоанну Лествичнику. А как раз на иконе Иоанна Лествичника есть вот такая известная икона, где он изображается проповедующий об аскетических принципах. И вот там нарисована лестница, потому что его книжка называется как 30 глав в этой книжке. Вот 30 ступенек ведут на небо, и с этой лестницы падают вниз, иногда даже с верхних ступенек. То есть подвижник, который шел, 29 ступенек прошел, а на 30-й вдруг, так сказать, расслабился и возомнил, что он уже достиг спасения, он и с 30-й может спасть ступеньки. Вот в этом смысле, что действительно возомнить, что я уже спасся, Бога надо искать всегда, это радостно, да. Но вот в этом смысле расслабляться нельзя. Но это должно быть радостное шествие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Святого Архангела Михаила в городе Талдома Московской области, и Андрей, член сообщества анонимных наркоманов, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Я хотел бы добавить еще вот по поводу расслабления и по поводу вообще внутреннего состояния, что, конечно, в жизни человека, да, и который там и в сообщество уходит, ну, вот в моей жизни, да, я лично про свой опыт могу сказать, бывают разные периоды, и, ну, это не значит, что вот я, например, там посещаю сообщество, там, уже около, там, 6 лет, там, чуть больше 6 лет не употребляю наркотики благодаря сообществу «Анонимные наркоманы», что я всегда счастлив. Бывают периоды разные, бывают и тяжелые ситуации, потому что это жизнь по ее правилам, и бывают проблемы, там, и бытового характера, и какого-то еще, и вот что раньше, какой механизм раньше у меня работал, да? Раньше у меня любая проблема, она вызывала желание употребить наркотики, потому что я не знал, как с этой проблемой справляться, я не мог просто вот в трезвости эти чувства прожить, пережить, да, негативные. На сегодняшний день я понимаю, что бы в моей жизни ни произошло, даже какие-то очень неприятные вещи, а у меня был такой опыт, да, что в моей жизни там какие-то тяжелые ситуации происходили, там связанные со здоровьем, еще с какими-то вещами, да, я понимаю, на сегодняшний день у меня есть сообщество «Анонимные наркоманы», мне нечего бояться. Я в любом случае не пойду употреблять наркотики. Я пойду на собрание, я знаю, что я приду на собрание, там я получу поддержку, я знаю, что у меня есть возможность вот эту письменную работу сделать. Я знаю, что у меня есть возможность помогать другим сегодня в сообществе «Анонимные наркоманы». И это меня как раз отвлечет от своей головы, от постоянных мыслей, да, о том, что у меня какая-то проблема. И, как правило, ну вот мой опыт показывает, что проблемы, они решаются, уходят, а трезвость, она остается. И это какой-то внутренний рост, на самом деле, благодаря этому очень такой серьезный происходит.
Хороший лозунг: проблемы уходят, трезвость остается.
Да. Ну, а можно я еще тут новую тему, так сказать, немножко? Дело в том, что я думаю, среди наших слушателей, может, не так много будет людей в зависимости, но есть много родственников, у которых, то есть людей, у которых есть близкие, кто вот в этой зависимости находится, и мне хочется вот тоже упомянуть, что кроме основной программы 12-шаговой анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, есть еще программы, которые есть для родственников, и это очень важно, потому что как жить, если рядом с тобой вот такой человек находится, как это, как сделать так, чтобы его зависимость не провоцировала с твоим каким-то неправильным поведением. Вот это, мне кажется, очень важно, что такие программы тоже есть, и хорошо бы, чтобы люди тоже знали об этом и вот обращались, потому что там тоже есть помощь. А, да, это, например, если мы говорим о анонимных алкоголиках, есть параллельная программа Аланон, да, алкоголики анонимные, то есть Аланон, есть параллельная программа Наранон, то есть вот эта программа тоже мне хотелось вот сегодня...
Для сейчас, родственников.
Для родственников, да, о них немножко поговорить.
Я хотел бы добавить, да, что вот у нас сообщество взаимодействует с параллельным сообществом Наранон, оно называется, это сообщество именно для родственников наркоманов. Вот, и, в принципе, вот если кто-то слушает, да, сейчас нас, и у родственников этих людей есть проблемы с наркотиками, они всегда могут обратиться вот в сообщество Наранон, и там это сообщество, оно состоит из родственников наркоманов, которые тоже так же помогают друг другу, тоже так же работают по программе «12 шагов», потому что заболевание наркомания — это семейное заболевание, то есть человек употребляет наркотики, а родственники его страдают. И очень часто там какие-то деструктивные модели поведения в семье возникают, и вот сообщество Наранон, оно помогает справиться с этим родственником. И часто бывает такое, конечно, не всегда, но я слышал такие истории, когда родственники начинают выздоравливать, они начинают посещать вот сообщество Наранон, и потом их близкие, те, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков, они начинают выздоравливать сами. Но это, конечно, не какая-то стопроцентная гарантия, но такие истории есть.
В каком смысле выздоравливать? Они...
Семейные отношения начинают выздоравливать, да, потому что мы иногда то, что называем любовью, да, ну так, ну, знаете, вот если так вот такой краткий, совсем краткий ликбез под этим программой для родственников, мне кажется, есть две основных очень важных ошибки для родственников. Это либо на провоцирование человека на употребление, либо потакание. Ну, если провоцирование возьму, да, простой пример. Человек пришел, например, зависимый, хочет употребить, не знаю, там, алкоголь, наркотики, но вроде он еще на такой стадии находится, когда вроде без повода это не хочется делать. Ну, вроде совесть, как, ну, что, я совсем уже опустился уже. Ну, оно внутри напряжение есть, и он пришел, начал ко всем прижаться. У вас тут не убрано, тут все грязно. Тут... И начинает всех задевать, кто не выдерживает, срывается на него. О, все. Меня никто не любит, если пойду напьюсь, потому что... Почему я напился? Потому что меня все не любят дома, А на самом деле он всегда, то есть вот родственники могут спровоцировать, да, и он с чистой совестью, в кавычках, с чистой совестью пойдет употреблять. То есть, да, вот родственники должны знать, что если тебя провоцируют, ну, а ты в ответ не давай повода. Или потакание, да, например, человек пропил деньги, взял кредиты, пропил их, а мама говорит, ну как, а вот дашь кредиты, и возвращает за него. И человек получает опыт, отлично, есть способ добывать денег, бери кредиты, пропивай, колись, мама закроет, вот. Родственники все закроют, да, потому что боятся, а вдруг о сыне станет известно, что он наркоман, надо все прикрыть, справку выписать там, и так далее. И вот это потакание, прикрывание греха приводит, вот, это тоже такая ошибка. Вот, вот научиться правильно любить, когда задача любви у родителей, например, вырастить человека самостоятельно, выпустить в самостоятельную жизнь, вот это, вот научиться так правильно любить, это значит где-то жестко поступить, где-то пресечь. Тебя люблю, а страсть твою ненавижу. Вот очень важно научиться разделить. Вот передо мной зависимый человек. Сына люблю, а его зависимость, которая прилепилась к нему, ненавижу. Вот как вот здесь все смешалось. Вот научиться вот это разделять так, чтобы твоя любовь была к сыну направлена, а его зависимость не поощряла.
Это, мне кажется, как-то очень близко к тому, с чего мы начали нашу программу сегодняшнюю, к тому, что вот в человеке есть какая-то глубина или высота, ну, божественная для верующего, образ Божий. И вот увидеть его в человеке, и увидеть, что именно на этот образ Божий налепилась как такая короста, да, его страсти, да, вот, наверное, без вот этого общедуховного настроя, про который мы сегодня говорили, это невозможно, наверное.
Ну да, потому что как ты можешь увидеть, разглядеть? И это начинается, опять же, себе научиться все это разделять. Да, вот, есть же принцип такой церковный, не осуждай. Вот если идет навстречу пьяный человек мне, что я должен не говорить? Он нет, он не пьяный, душевный. Ну что, он хороший, да, зачем его осуждать? Нет. Человека люблю, о нем молюсь, а вот пьянство, вот его, да, буду осуждать. Пьянство, вот грех можно осуждать. Вот, да, у нас надо в православной среде, ну, нельзя осуждать человека. Страсть можно осуждать, грех, греховное поведение. Есть человека, а есть его поведение. Вот действительно, короста. Вот как ее срезать, а человека полюбить при этом, с любя, с любовью.
Вот смотрите, да. Мы сегодня уже так или иначе обращаемся к теме о том, что наш разговор про программу «12 шагов» и вообще про реабилитацию зависимых, и вообще про борьбу с зависимостями, он в каком-то смысле, в какой-то степени актуален не только для самих зависимых, не только для их родственников, а вообще для всех людей, потому что в каждом из нас есть какие-то, ну, те или иные зависимости. Вот в каждом из нас есть то, о чем мы говорили, какая-то глубина, если угодно, образ Божий, и то, что на него налепилось вокруг. И в этом смысле это разговор такой в каком-то отношении универсальный для всех. Я еще почему к этому обращаюсь? Потому что снова, вот опираясь на свой опыт посещения реабилитационного центра в деревне Пошетни, меня там поразило в папке воспитанника всех, кто там живет. Есть такие списки. Первый список называется «Признак срыва», а второй список называется «Рекомендации по предотвращению срыва». И вот в колонке, где признак срыва, есть такие вещи. «Я начинаю строить нереальные и бессистемные планы. Я живу там и тогда. Мои проблемы кажутся мне неразрешимыми. Я жажду счастья, но не знаю, в чем оно заключается». Меня начинают раздражать друзья и родственники. Это вот признаки срыва.
Будущего срыва, да.
Ну, угу. Да, ну, так что вот он подступает, да, подступает. А есть рекомендации по предотвращению срыва. И там, в частности, написано: «Задумайся о том, что будешь потом казнить себя и ненавидеть. Подумай о тех, кого ты любишь. Помой машину, пол и окна в доме, почини что-нибудь. Подумай, что Бог смотрит на тебя и ждет, что ты скажешь «нет». Вот мне кажется, это вообще про всех людей, да, в каком-то смысле. Андрей, а вот то, что я прочитал, оно коррелируется с вашим опытом вот, прохождения программы?
Ну, я могу еще добавить, конечно, туда, что сходи на собрание сообщества анонимные наркоманы.
А это, знаете, предполагается, да, первым пунктом там.
Да, это первый пункт. Ну, я опять-таки просто не очень понимаю, о чем речь, потому что я там в этой реабилитации не был, и у нас сообщество, оно к реабилитациям отношения не имеет, но, в принципе, вещи похожие, да, и я могу сказать, что, да, если действительно тяжелое состояние, на сегодняшний день там наша программа, она рекомендует заниматься какими-то действиями по своему выздоровлению, по духовному росту, то есть это письменная работа, посещение собраний, и, конечно же, очень важный момент — это помощь другим, потому что у нас в программе есть там целый раздел, который посвящен тому, как мы несем эти идеи, эти принципы сообщества «Анонимные наркоманы» дальше. Для тех, кто еще страдает, и не просто для тех, кто еще страдает, но и своим поведением мы стараемся демонстрировать то, что выздоровление возможно, потому что есть такая старая, скажем так, поговорка, в которую очень много людей верят, что человек, который однажды начал употреблять наркотики, он уже никогда не изменится. Он так и будет всю жизнь там воровать, употреблять наркотики, да, и это человек, которого нужно от общества изолировать. Мы своим вот поведением, своим опытом стараемся доказать, что это не так, что на сегодняшний день есть путь, который может сработать в жизни человека, он может измениться, если он, конечно, к этому готов.
Я вот добавил еще к этому, что действительно вот этот опыт такого анализа себя, он действительно присущ духовной жизни. И вот мы, если возьмем вечерние молитвы, то мы увидим, там есть ежедневное исповедание грехов. Если мы эту молитву читаем формально, пробежался, ну, вроде так, напоминание, это неправильно, да, то есть эта практика, это же возникла тоже в древности, еще святитель Василий Великий говорил у себя, не помню, в каком-то, в каком из произведений, но говорит, что у нас есть такой обычай очень полезный, утром и вечером анализировать свой день, и приставать перед Богом, и совершать покаяние перед Богом. Вот у нас в виде вот такой вечерней молитвы остался. Это очень важно, да, каждый день свою жизнь пробежаться, проанализировать, чтобы чего-то там не уследить, потому что мы в потоке, в нашей суете чего-то не замечаем, а вот действительно увидеть нарастающий грех, приближающийся, увидеть, может быть, те мелочи, потому что мы как-то представляем грех, да, представляем таким большим грехом, который вот как камень на душе лежит. А есть у нас маленькие, да, песчинки, так сказать, которые тоже нужно учиться занимать. То, что мешок песка, он может быть, так сказать, тяжелее одного большого камня. И вот научиться вот так видеть, когда грех на тебя да, по капельке собирается. Вот это тоже очень важно. Эта практика важна. И постоянного анализа. Почему у нас исповедь, да, периодически должна быть обязательно. Да, вот, исповедь, да, как чистота души, скажем так, требует постоянного труда. Вот.
И где-то недавно прочитал такой афоризм, что если хочешь свернуть горы, начни с первых маленьких камушков.
Да, вот, да, вот это как раз, я думаю, практика, что в церкви есть постоянная исповедь, да, то человек должен хотя бы раз в месяц исповедоваться. Вроде бы зачем? Что я же не совершаю, а каждый месяц тяжелых грехов. Вот. Но это очень полезно. А получается, для тех, у кого конкретная страсть, им нужно более конкретно прописать. И вот в эту программу прописывает, как это делать, да. Какие вопросы себе задавать, на что обращать внимание, где вот эти все начинаются, где эти корешочки, сказать, с которых потом вылезет все большое что-то.
Андрей, давайте под занавес программы расскажем слушателям, где искать вот информацию о программе «12 шагов», если у кого-то возникла потребность, необходимость, как найти?
Да, конечно. Я, во-первых, хотел бы вас поблагодарить, Константин, за то, что пригласили на передачу. А отца Илью я хотел бы поблагодарить за участие в передаче. И контакты наши я хотел бы сейчас озвучить. Есть сайт московский, na-msk.ru. Значит, на этом сайте вся информация о сообществе «Анонимный наркоман», которое действует в Москве и Московской области.
N-A, да, как...
na-msk.ru. И есть общероссийский сайт анонимных наркоманов, это na-russia.org. Там можно найти информацию по сообществу «Анонимные наркоманы» в любом регионе Российской Федерации. То есть там, например, если человек живет в каком-то регионе, и он хочет как-то связаться с сообществом «Анонимные наркоманы», там прийти на собрание, он может там посмотреть контакты, найти ссылку на сайт этого региона, посмотреть, там проводится собрание, не проводится, если проводится, то где, вот, и попасть, соответственно, на собрание. Также у нас в Москве есть телефон горячей линии, вот, 8-495-505-3396. Вот, поэтому
давайте
телефон...
еще раз повторим на всякий случай.
Да, конечно, 8-495-505-3396. По этому телефону всегда можно позвонить, всегда можно выяснить, где проходит ближайшее собрание. Также у нас есть ребята, которые готовы встретить новичка и проводить его на ближайшее собрание. То есть, если человеку тяжело самому прийти, есть люди, которые готовы помочь. Вот по этому телефону также можно об этом договориться и получить любую информацию, которая интересует человека, о сообществе «Анонимный наркоман».
А по поводу алкогольной зависимости, здесь тоже замечательный сайт «Трезво.инфо», где приводятся все церковные организации в Русской Православной Церкви, которые связаны с помощью алкоголь зависимым. «Трезво.инфо.ру».
Спасибо огромное. Ну вот нашим разговором сегодняшним мы познакомили слушателей с программой «12 шагов», программой, по которой проходят реабилитацию наркозависимые люди с алкоголизмом. Рядом, напомню, существует программа такой же реабилитации из 12 шагов для родственников зависимых. У них тоже свои трудности, свои проблемы, с которыми легче бороться вот в группе, в сообществе тех, кто может опытом делиться и помогать и подсказывать. Кстати, я тоже сейчас вспоминаю, что вот один человек, который по программе шел и прошел реабилитацию, рассказывал, что вот я сталкиваюсь с проблемой какой-то, и я понимаю, что у меня нет необходимости ее с потолка решения искать. Я иду к людям в программу, в группу, и там люди, они это уже все проходили, и они могут мне посоветовать просто и помочь. Поэтому важный опыт нахождения вот среди тех, кто опытом своим делится и друг друга поддерживает. Спасибо огромное. Протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Святого Архангела Михаила в городе Талдыма Московской области, член епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью, был сегодня в программе «Светлый вечер» с нами, с вами. И Андрей, член сообщества анонимных наркоманов, рассказывал о внутренних механизмах этой программы. Спасибо за беседу. До свидания.
До свидания.
Спасибо вам большое. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».